Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем восьмой урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Воздвижения Креста Господня, который празднуется 27 сентября по новому стилю. Дата празднования его в церковном календаре, дата по старому стилю – 14 сентября. Мы продолжаем разбирать богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении, совершающемся вечером накануне этого праздника. Но разбираем мы только те тексты, которые являются изменяемыми, которые отражают смысл этого праздника. То есть мы не касаемся таких богослужебных текстов, которые на каждом всенощном бдении звучат, на праздничном и воскресном. Сегодня мы продолжаем чтение паремий, то есть отрывков из Священного Писания Ветхого Завета, которые читаются на вечернее, входящие в состав праздничного всенощного бдения. А всенощное бдение, напомним, представляет собой соединение вечерней и утренней в единое богослужение. Что касается термина «паремии», встречается его написание как через «е» – «паремии», так и через «и» – «паремии». Термин этот происходит от греческого названия одной из ветхозаветных книг, книги притчей Соломона. То слово, которое переведено на церковнославянский язык и на русский как «притчи» в названии этой книги, по-гречески это слово звучит «паримие». И значение этого слова, пословицы, изречения, мудрые изречения. Книга притчей Соломона действительно представляет собой набор таких мудрых изречений, которые, правда, на протяжении больших кусков бывают связаны общей темой. Ну и поскольку фрагменты из этой ветхозаветной книги очень часто входят в состав паремий, ее название стало вот таким литургическим термином, обозначающим чтение из Священного Писания на вечернее. В состав богослужения праздника Воздвижения Креста тоже входит фрагмент из книги «Притчи». Это третья глава, стихи с 11 по 18. Как раз этот фрагмент мы сегодня и будем разбирать. Это второе чтение из числа ветхозаветных чтений на вечернее праздника Воздвижения Креста. Первое чтение, фрагмент из книги «Исход», мы на предыдущих занятиях разобрали. Итак, второе чтение на вечернее перед днем Воздвижения Креста. Это, как мы уже сказали, фрагмент из книги «Притчи Соломона», 3 глава, стихи с 11 по 18. Прочитаем этот текст по-церковнославянски. «Сыне, не пренебрегай наказания Господня, ниже ослабевай, от Него обличаемый. Его же бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Блажен человек, иже обрете премудрость, и смертен, иже уведе разум. Лучше бо сию куповати, нежели злато и сребра сокровища. Честнейшая же есть камений многоценных, не сопротивляется ей ничто же лукавое. благоразумно есть всем любящим ю. Всякое же честное недостойно ея есть. Долгота бо жития и лето жизни в деснице ея. Вшуйце же ея богатство и слава. Из уст ея исходит правда, закон же и милость на языце носит. Путие ея, путие добры, и вся стези ея с миром. Древо живота есть всем держащимся ея, и восклоняющимся на ню, яко на Господа, тверда. Профессор Скобланович, автор комментариев к службам ряда православных праздников, в том числе к празднику воздвижения креста Господня. Комментарий его к службе этого праздника вышел в 1915 году. И вот профессор Скобланович дает следующий комментарий по поводу текста этого чтения. На этом премийном чтении, пишет он, прославляется мудрость, приобретаемая более всего терпеливым перенесением бедствий и страданий, посылаемых людям Богом для их вразумления и наставления на путь истины. Соломон убеждает сына быть внимательным к бедствиям, посылаемым Богом для вразумления людей, и не унывать среди этих бедствий, потому что эти беды и житейские невзгоды — знак любви Божией. Отец наказывает по-церковнославянски «биет» сына только любимого, законного, его же приемлет. Плод же внимательного отношения к страданиям и терпеливого, безропотного, без уныния перенесения их, мудрость, в приобретении которой счастье человека. Мудрость лучше, выше, дороже всех драгоценностей, злата и серебра, камней многоценных и всех земных, скоро приходящих и тленных сокровищ, часто с великими лишениями и с большими трудами, приобретаемых людьми. Олицетворяя мудрость, Соломон изображает ее щедрой раздаятельницей не только высших земных благ, долголетия, богатства и славы, но и великих благ духовных. А потому идущие в жизни путем мудрости приходят к приобретению истинного добра и счастья, которое в мире. Они как бы снова приобретают утерянное в раю прародителями право на древо жизни и, опираясь, по-церковнославянски восклоняяся на него, как на Бога, получают твердыню среди бурь и невзгод жизни. То, что сказано в этом чтении о мудрости, вполне применимо ко Христову кресту. Крест Христов — наша мудрость, так как в распятии Спасителя на кресте открылась нам Божия премудрость, как читаем в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Крест Христов — источник нашей жизни, нашего спасения, нашего счастья. Он грозд исполнен живота. Им верующие вземлют исцеления души же и тела, и всякие болезни. Им основания поколебашася смерти, как говорится в церковных песнопениях. Для ветхозаветного человека путь к мудрости был путем терпеливого и благоразумного перенесения Богом посланных страданий и бедствий, и для христианина путь к жизни и счастью, даруемых крестом Христовым, путь страданий и испытаний. Аще кто хочет по мне идти, да возьмет крест свой и по мне грядет, завещал божественный крестоносец. Конец цитаты. обратимся теперь к разбору текста Паримии. «Сыне, не пренебрегай наказания Господня, ниже ослабевай от Него обличаемый». Читаем в 11 стихе 3 главы книги «Притчей Соломоновых». «Сыне» — звательный падеж слова «сын». «Не пренебрегай наказания Господня». Поговорим сначала о значении слова «наказание». Его соответствие в греческом тексте «пэдия» — слово того же корня, что и греческое слово «пэс» — «ребенок», «отрок». В русском языке этот корень мы слышим в слове «педагог» или «педагогика». Значение слова «пэдия» в греческом языке — «воспитание», «назидание», «наставление». Интересно отметить, что латинское соответствие этого церковнославянского слова «наказание» в данном случае — «дисциплина». Итак, значение этого церковнославянского слова — «воспитание», «вразумление», «назидание». Скоблонович следующий комментарий предлагает. «Наказание» по-еврейски «мусар», по-гречески «пэдия», соответственно, «учение», «воспитание», обычно у евреев, соединявшиеся и с наказаниями в собственном смысле. И бедствия, посылаемые Богом людям, имеют воспитательную цель. Конец цитаты. Ну и вот мы в церковнославянском тексте читаем «Не пренебрегай наказания Господня», то есть «Не отвергай того, что Господь предлагает в качестве назидания». Профессор Юнгеров, еще один дореволюционный богослов, автор перевода ветхозаветных книг, вот это место так переводит: «Сын мой, не пренебрегай наставлением Господним». Далее мы в церковнославянском тексте читаем «Ниже ослабевай от него обличаемый». «Ослабевай» — это перевод греческого слова со значением «уставать», «утомляться», «терять силы», «ослабевать», «приходить в усталое, унылое состояние». «От него обличаемый», «от него». Это конструкция, выражающая, обозначающая действующее лицо, то есть им обличаемый. В переводе Юнгерова «и не унывай, когда он обличает тебя». В 12 стихе читаем «Его же бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет». «Наказует» по-гречески «Пэдэйви», опять мы слышим греческое слово с тем же корнем, который имеется в слове «педагогика», то есть Господь воспитывает в том числе и через бедствия, через наказания того, кого любит. «Его же, бо любит Господь, наказует», «бо» — это «ибо», «его же, которого», «ибо которого» или «того, кого любит Господь, он вразумляет». И далее «биет же всякого сына, его же приемлет», «его же приемлет, которого принимает». Вот как мы слышали в пояснении Скоблановича, отец наказывает только любимого законного сына. Ну и конкретно вот к этому месту мы у профессора Скоблановича такой комментарий находим. «Его же приемлет», то есть признает законным своим сыном. Указание на обычай у древних евреев принимать дитя вскоре после рождения на свои колени в знак признания рожденного дитяти своим. Апостол Павел в 12 главе послания к евреям приводит это место, поясняя его в приложении к христианам. Апостол Павел говорит: «Если же останетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Послание к евреям, 12 глава, 8 стих. Конец цитаты. Далее читаем: «Блажен человек, иже обрете премудрость, и смертен, иже уведе разум». Ну вот в этом стихе, как, впрочем, и во всем тексте, который мы сейчас разбираем, мы достаточно ярко видим такую особенность организации библейского текста, ветхозаветного текста, как параллелизм. Одна мысль повторяется дважды разными словами. Ну вот так можно просто сформулировать принцип параллелизма, библейского параллелизма. Ну и вот здесь, в первой половине 13 стиха, мы читаем: «Блажен человек, иже обрете премудрость», во второй половине стиха: «И смертен, иже уведе разум». Блажен, то есть счастлив человек, который нашел премудрость, и смертный, опять же, смертен, смертный. Здесь у нас в церковнославянском тексте краткое прилагательное. Краткие прилагательные в церковнославянском языке употребляются гораздо шире, чем в русском языке. Смертный, который приобрел знание. «Смертен, иже уведе разум». Вот «смертен» — это обозначение человека, как мы уже сказали. Что касается церковнославянского слова «разум», его значение далеко не всегда совпадает со значением его в русском языке. Вот, в данном случае «разум» является переводом греческого слова «фронисис», значение которого «здравый смысл», «рассудительность». Профессор Юнгеров в своем переводе этот стих, 13 стих, так передает: «Блажен человек, который нашел мудрость, и смертный, который познал благоразумие». Следует отметить, что церковнославянское слово «премудрость», перевод греческого «софия», являющегося, в свою очередь, переводом еврейского слова «хохма» или «хокма», слово, которое употреблялось для обозначения той мудрости, которую Бог открывает. И в церковнославянском переводе вот это особое значение данного слова передано через употребление приставки «пре». В греческом тексте здесь «софия», но иногда в более поздних текстах, в богословских трудах, употреблялась у греков «иперсофия» — «сверхмудрость». Точным переводом этого слова и является славянское слово «премудрость». Но, однако, так на церковнославянский язык переводится не только греческое слово «иперсофия», но и «софия», обозначающее божественную мудрость. Слово «софия», являющееся переводом еврейского «хохма». Аверинцев Сергей Сергеевич, крупнейший российский специалист по античной и византийской литературе, говорил, что употребление приставки «пре» в подобных случаях — это сакрально-эмфатический перевод, то есть перевод, усиливающий сакральный священный смысл. В греческом тексте просто «софия», но в церковнославянском не «мудрость», а «премудрость». Вот это усиление священного смысла через приставку «пре». И у Скобалановича мы можем найти такой комментарий по поводу вот этого стиха: «Премудрость» по-еврейски «хохма», по-гречески «софия», и «разум» по-еврейски «тебуна», по-гречески «фронисис» различаются. Первое — это высшее богословское знание, так сказать, теоретическое. Второе — благоразумие в жизни и деятельности нравственной, практическое. Однако вообще в книге притчей мудрость это религиозно-нравственное знание, соединенное с осуществлением его в жизни, в добродетели. Конец цитаты. Итак, под премудростью имеется в виду мудрость, открываемая Богом, высшее богословское знание. Это 13 стих в переводе Юнгерова. «Блажен человек, который нашел мудрость, и смертный, который познал благоразумие». В 14 стихе читаем: «Лучше бо сию куповати, нежели злато и серебра сокровища». Куповати — покупать, приобретать. Здесь, благодаря тому, что упоминаются золото и серебро, в греческом переводе и в церковнославянском как бы развита вот эта метафора, продолжена эта метафора торговли. Лучше, подобно купцу, приобретать эту мудрость, чем сокровища золота и серебра. Кстати говоря, и греческое слово «софия», и греческое слово «фронисис», употреблявшиеся в предыдущем стихе, первое из которых переведено на церковнославянский «премудрость», а второе переведено «разум». Так вот, оба этих греческих слова женского рода, и поэтому в следующем 14 стихе «лучше бо сию куповати» местоимение женского рода «сию» можно отнести как к одному, так и к другому слову. Лучше благоразумие приобретать или лучше премудрость приобретать. Но в церковнославянском тексте получается, что вот это местоимение «сию» только со словом «премудрость» связано, потому что разум уже мужского рода. Далее читаем 15 стих. «Честнейшая же есть камней многоценных, не сопротивляется ей ничтоже лукавое». Слово «честный» в церковнославянском языке имеет значение «почитаемый» или же «драгоценный», то есть «имеющий большую цену». «Честнейшая же есть камней многоценных», то есть она дороже, можно и так перевести, дороже драгоценных камней. И далее по-церковнославянски «не сопротивляется ей ничтоже лукавое». Не сопротивляется, то есть не противостоит, не сопоставляется, ну и не может сопротивляться. Здесь и такое значение в соответствии с церковнославянским словом можно оставить в переводе на русский язык. Ну вот перевод Юнгерова: «Ибо она драгоценнее камней многоценных, не противостоит ей ничто лукавое». Продолжение 15 стиха. «Благоразумно есть всем любящим ю, всякое же честное недостойно ея есть». Вот чтобы это перевести, надо вспомнить опять о значении слова «разум». Мы упомянули, что его значение в церковнославянском языке и в русском языке не совпадает. Очень часто «разум» в церковнославянском языке имеет значение «знание». Таким образом, благоразумно хорошо известно. Любящие премудрость хорошо знают ее. Благоразумно — это вариант, который в богослужебных книгах находится. В Библии на церковнославянском языке для домашнего чтения читаем: «Благознатно есть всем приближающимся ей». Благознатно, то есть хорошо известно, хорошо знаема она для тех, кто любит ее. «Всякое же честное недостойно ея есть», то есть все драгоценное недостойно ее. По переводу Юнгерова: «Она хорошо известна всем приближающимся к ней, и все ценное недостойно ее». 16 стих. «Долгота бо жития и лето жизни в деснице ея, в шуйце же ея богатство и слава, из уст ея исходит правда, закон же и милость на языце носит». Десница — это правая рука, шуйца — левая рука, то есть долгота жизни, долголетие, в правой руке ее, а в левой руке ее богатство и слава. В этом стихе мы встречаем интересное сопоставление слов «житие», «жизнь». В церковнославянском языке есть три слова, значение которых сходно: «жизнь», «живот» и «житие». Все три употребляются в церковнославянских текстах, но, тем не менее, между ними есть определенное различие. Ну вот о различии этих церковнославянских слов мы уже в следующий раз поговорим. А сегодня благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!